слушать рассказы Евгения Замятина «Лев и видение». Читает народный артист России Николай Буров.
Лев. Все началось с происшествия совершенно фантастического. Именно великолепный царь зверей, лев, оказался вдребезги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок. Это была совершенная катастрофа. Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней балета копье. Тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно, и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса, лев подложил такую свинью. Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя. На спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у красного директора театра шло сосное заседание. В двери постучали. И в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребякин. Красный директор, он сейчас на самом деле был красный от злости, накинулся на него. «Ну что, что надо? Некогда, к черту!» «Я, товарищ директор, я насчет льва», — сказал пожарный. «Ну что насчет льва?» «Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть». «Не знаю, бывают ли у медведя веснушки и голубые глаза. Если бывают, то громадный в чугунных сапожищах Жеребякин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев. Он божился, что выйдет, что он из-за кулис смотрел на все репетиции, что он, когда еще был солдатом, играл в «Царе Максимилиане». И в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор приказал Жеребякину сейчас одеться и попробовать. Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку «Марш льва». Лев Петя Жеребякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в Рязанском селе, а в ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз и запнулся.
«Падай же, черт, падай!» — бешеным шепотом зашипел на него режиссер.
Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать.
«Неужели не встанет? Неужели в последний момент опять катастрофа?»
Его подняли. Он вылез из шкуры. Он стоял бледный, держась за спину, и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская. Впрочем, в медведях всегда есть что-нибудь детское. Не правда ли? К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды.
Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета.
Когда он выпил чай, директор стал его торопить.
«Ну, товарищ, назвался львом, полезай в шкуру, лезь, лезь, брат, скоро начнем».
Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть. Он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что это была за экстренная надобность, он отказался объяснить. Он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать. Попробовал напомнить, что Жеребякин – кандидат в партию, что он ударник. Но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить. И, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра.
«Ну куда? Зачем его черт понес?» —
снова красный от злости спрашивал директор.
«Ну какие такие у него секреты?»
Красному директору никто не мог ответить. Секрет был известен только Пете Жеребякину и, разумеется, автору этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет. Ночи в ту ночь не было. Это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург исчезает. Вместо него Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним дворцом, у решетки Александровского сада милиционер с винтовкой. Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных рабочих. Из-за плеч Пети Жеребякину видно только лицо милиционера, круглое, похожее на рязанское яблоко-медовку. Происходит что-то очень странное. Милиционера хватают за руки, за плечи, и, наконец, один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, а рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один, лицом к лицу с милиционером. И милиционер так же внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург. Перед Жеребякиным девушка в милиционерской фуражке и гимнастерке. Первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились, из глаз искры. «Стыдно вам, товарищ!» — только и сказала она Пете Жеребякину. «Но как?» — сказала. Он растерялся. Он забормотал виновато. «Да это же, ей-богу, не я, я просто домой ушел». «Эх ты, а еще рабочий!» — посмотрела на него милиционерка. «Но как посмотрела?» Если бы здесь на мостовой был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк. Это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд. На завтра снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин шел со своего дежурства в театре домой. И снова у решетки Александровского сада милиционерка. Жеребякин хотел прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря. Сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него 5 лет на разных фронтах. Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязанской губернии, и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну как же, и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету. Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума, и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно. В такую ночь неуклюже, по медвежье, Жеребякин спросил милиционерку: «А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей, можно замуж? То есть не при исполнении, а вообще, как ваша служба вроде военная? А зачем замуж?» — опершись на винтовку, сказала Катя милиционерка. «Мы теперь как мужчины. Хочем и так любим». Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребякина и договорила: «Например, если такой человек, чтобы стихи сочинял, или бы актер, чтоб вышел, ему бы весь театр захлопал». Яблоко-медовка, и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше. Его дело кончено. Нет, не кончено. Бывают еще чудеса на свете. И когда случилось невероятное это происшествие, что лев божьим изволением напился пьяным, Петю Жеребякина как осенило. Он кинулся в кабинет к директору. Впрочем, это все уже позади. Сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это рядом с театром. И счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка. Это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у ней проступали росинки. И никогда она не была милее, чем вот такая. Домашняя. Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле, она не поверила. Потом заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него, но как посмотрела, и сказала, что придет непременно. Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе. На сцене, за закрытым еще занавесом, балерины оправляли юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребякина волновались режиссер и директор.
«Помни ты, ударник, смотри, не подгадь!» — в львиное ухо шептал директор.
Занавес пошел вверх, и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребякиным, он вылезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось, он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои, сразу ставшие чужими, руки и ноги, медленно полез на скалу. Наверху скалы лев поднял голову, и совсем близко от себя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю. Она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз, два и остановилось. Он весь дрожал. Сейчас решалась его судьба. Уже летело в него копье. Раз, ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни. Куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа. В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное. Смертельно раненый лев стоял неподвижно наверху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услыхали, как режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт! Падай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастическое. Лев поднял правую лапу, быстро перекрестился и камнем рухнул со скалы. Секунда всеобщего оцепенения. Потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал. Видение. Водка была особенная, настойная на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Иванов и Куколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт, и ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв. У Куколя очки сползали на нос, его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него стучала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого маленького человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей, и вил себе гнездо из газет. Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где, на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и они вышли вместе, друг перед дружкой, стараясь шагать как можно тверже. В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас, перед рассветом, накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножившиеся луны. Кремлевские башни превратились в вавилонские, их верхушки уходили в белую бесконечность. Иванову вспомнился человечек наверху буфета, и он осторожно спросил Коля: «А этого на буфете, который гнездо вил, помнишь? О, чудак!» «На буфете? Гнездо?» — вытаращил глаза Куколь. Потом спохватился и неуверенно сказал: «А, да-да, помню». Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, испытывающе поглядывая друг на друга. Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще, он спустился на узкие переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, только шел все быстрее.
«Ну, где же это самое, твое шоссе? Скоро?» — спросил наконец Куколь.
«Сейчас, с притворной бодростью», — сказал Иванов. И в самом деле они перешли, спотыкаясь через рельсы, и выбрались на какое-то шоссе. Какое? Иванов не знал. Но Куколь успокоился, снял очки, даже запел что-то.
Вдруг шедший впереди Иванов остановился, во что-то вглядываясь, потом круто повернулся спиной к дороге и стал, зажмурив глаза.
Куколь подошел.
«Что такое?» — спросил он, ничего не понимая.
«Да нет, ничего особенного». Иванов открыл глаза, он изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла, губы у него дрожали.
«Ну так идем, что ты стал?» — сказал Куколь.
Иванов вынул платок, тщательно протер глаза. Он медлил, он боялся. А что, если, повернувшись, он снова увидит это? Но близорукие, прищуренные без очков глаза Куколя с такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с духом и повернулся. И справа, на пересекавшей шоссе дороги, он снова увидел это. Уже рассветало. Дул легкий ветер. Разорванный туман летел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный от земли, призрачный, висел в воздухе черный лесок. И к лесу медленно приближался, колыхаясь вправо и влево, белый слон. Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза и снова увидел слона. Его прошиб пот. Ему стало ясно, что он допился до галлюцинаций. Если бы не было этого проклятого Куколя, можно было бы сесть с закрытыми глазами, просидеть полчаса, пока не пройдет хмель и не исчезнет этот нелепый белый слон. Но Куколь весело напевал за спиной. Иванову во что бы то ни стало, надо было идти вперед, туда, где в тумане плыл слон. И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая глаза, и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продолжается. Он потерял всякое представление о времени. Может быть, он шел так час, а может быть, всего только 5 минут. До его сознания смутно дошло, что сзади, где напевая плелся Куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял, что Куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянулся и увидел. Разинув рот, Куколь сквозь очки пристально глядел куда-то. Как только он заметил, что Иванов смотрит на него, он торопливо сбросил очки.
«Я бы, знаешь, посидел бы, покурим, а?» — робко сказал он Иванову.
На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сговорившись, оба сели спиной к лесу, около которого Иванову привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, мучительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки к глазам, потом с опаской, покосившись на Иванова, снова опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро глянул через плечо и сейчас же отвернулся. Длинное лошадиное лицо его было бледно, испуганно. Иванову пришла в голову дикая мысль, что у Куколя тоже галлюцинация, что он тоже увидел что-то. Но что? Иванов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя. Догоревшая папироса обожгла Куколю пальцы. Только тогда он очнулся, бросил окурок и сказал Иванову: «Что же, надо идти, а?» Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопределенное движение ногами, как будто собирался встать, но не встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился на него, на себя, и вскочил, нарочно толкнув Куколя плечом.
Когда он повернулся и глянул вдаль, ему захотелось орать от радости. «Галлюцинация исчезла!» Впереди были только белые ленты тумана и черный лес.
Он косолапо по медвежьи побежал к лесу, крикнув Куколю: «Догоняй!» Но пьяные ноги слушались плохо, он плюхнулся в грязь. Догнавший его Куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, как курица, когда она пьет. Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была заросшая кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась.
Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз, где, как блюдо с молоком, лежала, налитая туманом, круглая полянка. И на повороте, будто наткнувшись на какую-то невидимую стену, оба враз остановились. Совсем близко на поляне Иванов снова увидел белого слона. И ему показалось даже, что он успел разглядеть короткий, мирно помахивающий слоновый хвост. В галлюцинации ничего не было страшного, но Иванову страшно было убедиться, что он сходит с ума. Не оглядываясь, он побежал во весь дух. Сзади он слышал прерывающееся хриплое дыхание куколя. В 20 шагах под березой вился дымок. Рябой с облупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Облупленный нос — это было так просто, трезво, реально, что Иванов сразу опамятовался. Он, все еще тяжело дыша, присел возле костра и спросил: «Вы, товарищ, в Москву? Служите там?» «Да, служба, черт бы ее взял», — сердито плюнул красноармеец. «А что?» — участливо спросил Иванов, с нежностью глядя на облупленный нос. «Да как же, сукин сын, а? На последней станции перед Москвой забунтовал, пришлось снять его с поезда». «Кого? Его?» — осторожно вставил куколь. Он уже тоже сидел у костра. «Да слона этого самого! Из Ливадии везем. Сиамский царь нашему подарил, а теперь, значит, ввиду революции в Москву, в зверинец. Белых у нас нету».
«Нету! Нету!» — восторженно подхватил Иванов. «Я еще издали на шоссе его увидал и обрадовался. Вот, думаю, московским трудящимся подарок. Спасибо, дорогой товарищ!»
Он влюбленно стиснул руку удивленному красноармейцу и пошел. Куколь за ним. И молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга, они зашагали через лес к шоссе.
Рассказы Евгения Замятина «Лев и видение» читал народный артист России Николай Буров. А сейчас несколько минут поэзии. Поэма Александра Блока «Соловьиный сад» прозвучит в исполнении Владимира Ларионова. Перепись с пластинки 1977 года.
«Я ломаю слоистые скалы в час отлива на илистом дне, и таскает осел мой усталый их куски на мохнатой спине. Донесем до железной дороги, сложим в кучу и к морю опять. Нас ведут волосатые ноги, и осел начинает кричать. И кричит, и трубит он, отрадно, что идет налегке хоть назад. А у самой дороги прохладный и тенистый раскинулся сад. По ограде высокой и длинной лишних роз к нам свисают цветы, не смолкает напев соловьиной, что-то шепчут ручьи и листы. Крик осла моего раздается каждый раз у садовых ворот, а в саду кто-то тихо смеется, а потом отойдет и поет. И, вникая в напев беспокойный, я гляжу, понукая осла, как на берег скалистый и знойный опускается синяя мгла. Знойный день догорает бесследно, сумрак ночи ползет сквозь кусты, и осел удивляется бедный, что, хозяин, раздумался ты? Или разум от зноя мутится? Замечтался ли в сумраке я? Только все неотступнее снится жизнь другая, моя, не моя. И чего в этой хижине тесной я, бедняк обездоленный, жду, повторяя напев неизвестный в соловьином звенящей саду? Не доносится жизни проклятия в этот сад, обнесенный стеной. В синем сумраке белое платье за решеткой мелькает резной. Каждый вечер в закатном тумане прохожу мимо этих ворот, и она меня легкая манит, и круженьем и пеньем зовет. И в призывном круженье и пенье я забытое что-то ловлю, и любить начинаю томленье. Недоступность ограды люблю. Отдыхает осел утомленный, брошен лом на песке под скалой, а хозяин блуждает влюбленный за ночною зазнойную мглой. И знакомый, пустой, каменистый, но сегодня таинственный путь вновь приводит к ограде тенистой, убегающей в синюю муть. И томление все безысходней, и идут за часами часы, и колючие розы сегодня опустились под тягой росы. Наказанье ли ждет, или награда, если я уклонюсь от пути? Как бы в дверь соловьиного сада постучаться, и можно ли войти? А уж прошлое кажется странным, и руке не вернуться к труду. Сердце знает, что гостем желанным буду я в соловьином саду. Правду сердце мое говорило, и ограда была не страшна. Не стучал я, сама отворила неприступные двери она. Вдоль прохладной дороги меж лилий однозвучно запели ручьи, сладкой песнью меня оглушили, взяли душу мою соловьи, чуждый край незнакомого счастья мне открыли объятия те, и звенели, спадая запястья, громче, чем в моей нищей мечте, опьяненный вином золотистым, золотым опаленный огнем, я забыл о пути каменистом, о товарище бедном своем. Пусть укрыла от дольнего горя утонувшая в розах стена, заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна. И вступившая в пенье тревога рокот волн до меня донесла. Вдруг виденье, большая дорога и усталая поступь осла. И во мгле благовонной и знойной, обвиваясь горячей рукой, повторяет она беспокойно: «Что с тобою, возлюбленный мой?» Но, вперяясь во мглу сиротливо, надышаться блаженством спеша, отдаленного шума прилива уж не может не слышать душа. Я проснулся на мглистом рассвете, неизвестно которого дня. Спит она, улыбаясь, как дети, ей пригрезился сон про меня, как под утренним сумраком чарым лик прозрачный от страсти красив. По далеким и мерным ударам я узнал, что подходит прилив. Я окно распахнул голубое, и почудилось, будто возник за далеким рычанием прибоя призывающий жалобный крик. Крик осла был протяжен и долог, проникал в мою душу, как стон. И тихонько задернул я полог, чтоб продлить очарованный сон. И спускаясь по камням ограды, я нарушил цветов забытье. Их шипы, точно руки из сада, уцепились за платье мое. Путь знакомый и прежде не длинный, в это утро кремнист и тяжел. Я вступаю на берег пустынный, где остался мой дом и осел. Или я заблудился в тумане, или кто-нибудь шутит со мной. Нет, я помню камней очертанье, тощий куст и скалу над водой. Где же дом? И скользящий ногою спотыкаюсь о брошенный лом, тяжкой ржавый, под черной скалою, затянувшейся мокрым песком, размахнувшись движением знакомым, или все еще это во сне, я ударил заржавленным ломом по слоистому камню на дне, и оттуда, где серые спруты покачнулись в лазурной щели, закарабкался краб всполохнутый и присел на песчаной мели. Я подвинулся, он приподнялся, широко разевая клешни, но сейчас же с другим повстречался, подрались и пропали они. А с тропинки, протоптанной мною, там, где хижина прежде была, стал спускаться рабочий с киркою, погоняя чужого осла.
Поэма Александра Блока «Соловьиный сад» прозвучала в исполнении народного артиста РСФСР Владимира Ларионова. Перепись пластинки 1977 года. Настало время программы из цикла «Ретрозал». Сегодня мы вспомним Вадима Мулермана, автор ведущей передачи Елена Гаевая.
Нам было просто и непросто двумя дорогами пойти, когда знакомый перекресток однажды вырос на пути. Тебе весна не помешала сказать последнее прощай. Любви счастливое начало перечеркнул беспечный май. А я живу рассветом веря, обид на сердце не храня. Но иногда стучится в дверь любовь забывшая, любовь забывшая меня. Когда снега в полях растают и побегут ручьи звеня, задорной песней птичья стая тебе напомнит про меня. Или на беду, или на счастье к тебе вернется голос мой, и ты уже не будешь властна над этой песней весной. А я живу рассветом веря, обид на сердце не храня. Но иногда стучится в двери любовь забывшая, любовь забывшая меня.
Народный артист России Вадим Иосифович Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. С детства увлекался спортом, был чемпионом Украины по классической борьбе среди юношей. Но карьере спортсмена помешала вредная привычка – курение. И когда тренер поставил вопрос ребром «или спорт, или курение», Мулерман ответил «нет, курить не брошу» и переключился со спорта на пение. Учился в Харьковской консерватории. Еще на первом курсе пел в опере партию «Фигаро». Но от оперной карьеры пришлось отказаться. Заболел отец. Нужно было кормить семью. И Вадим перевелся на заочное отделение, чтобы можно было работать. Вскоре он начал петь в оркестрах Мурада Кожлаева, Анатолия Кролла, Юрия Саульского. А в 1966 году стал лауреатом 4-го всесоюзного конкурса артистов эстрады и начал выступать самостоятельно.
Thank you. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь. Ярославнет час разлуки, Ярославнет час разлуки, говорил, наверно, князь. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда, и хочу я, чтоб опять позабытым словом лада, позабытым словом лада, всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы на зло дождям. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада.
Бесконечные сольные концерты, записи на радио и телевидении, грампластинки. Зрители ценили его обаяние и искренность, хороший вкус и чувство юмора. Трус не играет в хоккей, лада, колдовство, детство, подрастают наши младшие сестренки. Его знаменитые «Терьям-терьяром» можно было услышать даже в одной из серий «Ну, погоди». Эти песни в 60-е годы были шлягерами.
Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и песни не вместе, король ведь хромой. Терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, 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 трям, трям. Троянский бархат и мурки шел, на башне ждала королева. И вот платком она машет, завидим полк, она смеется, она поет. Терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, 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 трям, трям. Шляпе свисток, плясал на площади лёд простой. Он тоже пел, он молчать не мог в такую минуту и в день такой. Терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, 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 трям, трям.
Ура!
Ура!
Терьям, терьярим, терьям, терьям, терьярим, терьям, 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 терьям,
В 1971 году карьера Вадима Мулермана внезапно оборвалась. Певец на долгие годы исчез из теле- и радиоэфира, а потом и вовсе уехал из страны. Причем, если другие уехавшие певцы в постперестроечное время вернулись обратно, то с ним этого почему-то не произошло. Вот как ответил Мулерман на вопрос журналистов о причинах такой опалы. На самом деле уже с «Хромым королем», которого я пела на конкурсе, у меня возникли проблемы. Там ведь был еще один куплет, в котором выяснялось, что король проиграл войну. Но редакторы перепугались. Как это король может проиграть войну? Им почудилось, что это какой-то намек на высшее руководство страны. Я был вынужден выбросить этот куплет и назвать песню «Король-победитель». Только тогда ее пропустили. А в 1968 году я услышал еврейские песни в исполнении сестер Берри. Они мне очень понравились, и я стал петь их в своих концертах. Вот тут у меня начались уже серьезные неприятности. Дело в том, что в то время у Советского Союза были плохие отношения с Израилем. Для меня сразу же закрылись все концертные площадки, радио и телевидение. К счастью, за меня вступилась министр культуры СССР Фурцева. «Мулермана не трогать», — сказала она, и мне снова дали возможность записываться и гастролировать.
Надоело, надоело слышать всюду то и дело песни о любви. Столько их, что не запомнишь, хоть милицию на помощь с горя позови. Каждый день звучат новинки, им потерян счет. Продаются грампластинки, радио поет. Каждый день звучат новинки, продаются грампластинки, радио поет. О любви. И песенки в почете, их мурлычут даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя Наташа, я люблю пищит. И есть романы, есть поэмы на любой сюжет, но без этой вечной темы книг на свете нет. Есть романы, есть поэмы, но без этой вечной темы книг на свете нет. Без любви. По этой же причине надоело мне отныне фильм смотреть любой. И в театрах все спектакли про любовь идут, не так ли? Только про любовь. Надоело, надоело это мне и то. Любят всех моих знакомых, а меня никто. Да. Любят всех моих знакомых, а меня никто. Надоело, 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 надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто. Ну, никто.
Вернемся к рассказу Вадима Мулермана. Звание заслуженного артиста мне дали благодаря председателю Совета министров Косыгину. Так получилось, что я оказался единственным известным исполнителем, которого летом застали в Москве. И меня пригласили дать концерт на правительственной даче. Я поначалу отказывался, ссылаясь на то, что нахожусь в отпуске, и мои музыканты разъехались отдыхать. Но через день всех музыкантов собрали. Прислали за мной черную чайку с зашторенными окнами. Куда меня везли, я не видел, но, видимо, это были горки или какой-то подобный поселок на Рублевке, где отдыхали члены Политбюро. Там оказался очень хороший дворец культуры. Я отработал программу, а когда спустился в гримерку, ко мне пришли несколько женщин. Среди них была жена Алексея Николаевича Косыгина. Они начали говорить мне комплименты и на полном серьезе удивляться, почему меня столько лет не видно на телеэкране. «Не знаю», — замялся я, — «как-то так получается». Потом в гримерку вошел сам Косыгин. «К сожалению, я опоздал и слышал только две последние песни», — сказал он. «Тем не менее, я вам очень благодарен». После чего повернулся к сопровождавшим его людям и спросил: «А почему Мулерман до сих пор незаслуженный?» И буквально на следующий день вышел указ о присвоении мне звания. Конечно, я мог бы воспользоваться этой ситуацией, но у меня даже мысли не было пожаловаться на свои проблемы. Если уж на то пошло, дочь Брежнева Галя была моей поклонницей и постоянно бывала на моих концертах. Горбачев, будучи секретарем Ставропольского крайкома, приходил ко мне за кулисы с коньяком и фруктами. Но и их я никогда ни о чем не просил. Мне казалось, что это неудобно. Путь на телевидение мне по-прежнему был закрыт.
Приснилось мне, приснилось мне снегами по ландшафт земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домой темным-темны, в метель ушли дома. А где весна, и как же так не быть весне? Она в тебе, она звенит во мне. Такого сна ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу. Приснилось мне, в такую рань стучится в дверь, гудит пурга. Идет январь, потом февраль несет свои снега. Приснилось мне, что нет весны, сказала мгла весне. Не быть, сказала мгла, что мы должны любовь свою убить. А где весна? Она в тебе, она звенит во мне. Такого сна ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу. Такого сна ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу. Люблю.
люблю тебя и наяву ищу. Люблю тебя.
В 1989 году друзья пригласили артиста поработать в Америке. Он устроился в Лос-Анджелесе на радио. И тут случилось несчастье. У брата Вадима обнаружили рак. В надежде его спасти, Мулерман вызвал его из Харькова в Лос-Анджелес. Обратился к американским врачам, но никто не брался делать операцию. Все деньги, которые певец заработал в Америке, пошли на лечение брата. Чтобы выплатить появившиеся долги, Мулерман даже был вынужден по ночам подрабатывать на такси. Когда он собрался вернуться в Россию, оказалось, что возвращаться-то и некуда. Жена Вадима, певица Вероника Круглова, квартиру продала, и там жили уже другие жильцы. Семейный союз распался. Лишь старая пластинка хранит память о времени, когда они были вместе.
Задымила раньше срока, задымила раньше срока паровозная труба. У тебя своя дорога, у тебя своя дорога, у меня своя судьба. Вот сигнал, как правки дали, вот сигнал, как правки дали, два коротеньких свистка. У меня свои печали, у меня свои печали,
у меня своя тоска.
У меня свои печали, у меня свои печали,
у меня своя тоска.
Расстаемся без улыбки, расстаемся без улыбки, ты не машешь из окна. У тебя свои ошибки, у тебя свои ошибки, у меня своя вина. А твои глаза бельдинки, а твои глаза бельдинки, лучше к ним не подходи. У меня свои снежинки, у меня свои снежинки,
у меня свои дожди.
У меня свои снежинки, у меня свои снежинки,
у меня свои дожди.
Почему-то, оба медлим почему-то, оба хмуримся опять. Есть у нас одна минута, есть у нас одна минута, чтоб сначала все начать. Есть у нас одна минута.
Да, всего одна минута,
чтоб сначала все начать.
И все же Вадим Мулерман обрел личное счастье. Его женой стала стюардесса Светлана, подарившая певцу двух дочек. Последние годы Мулерман жил в Нью-Йорке, где умер в мае 2018 года. Его голос и песни многие до сих пор помнят и любят.
Самолет качнул крылом и пропал за тучами, а внизу остался дом, чей-то взгляд задумчивый. Каждый день и каждый час кто-то вновь прощается, но не зря учили нас, что земля вращается. Так зачем считать в тоске расставанья месяцы? На каком-нибудь витке все равно мы встретимся. В
Вот над пристанью плывет сердце стук отчаянный. Что ж ты медлишь, пароход? Поскорее отчаливай. Каждый день и каждый час кто-то вновь прощается. Но не зря учили нас, что земля вращается. Молча мы глядим опять сквозь окно вагонное, и глаза спешат сказать слово затаенное. Каждый день и каждый час кто-то вновь прощается. Но не зря учили нас, что земля вращается. Так зачем считать тоске расставания месяцы на каком-нибудь витке? Все равно мы встретимся, все равно мы встретимся, все равно мы встретимся, все равно мы встретимся.
Передачу о Вадиме Мулермане подготовила Елена Гаевая. Что вы услышите сегодня вечером на наших волнах? В 17 часов слушайте инсценированный рассказ Ивана Тургенева «Бригадир». В 18 часов программа «В мире оперетты» с Александром Мурашко. В 18:30 настанет время романса. В 19 часов страничка юмора, рассказ Антона Чехова «Счастливчик», читает Николай Трофимов. В 19:15 в рубрике «Незабываемые концерты» слушайте концерт Русского народного оркестра имени Андреева, солист Николай Охотников, запись из Петербургской капеллы. В 20:45 поэтическая страничка, стихи Бориса Корнилова читает Евгений Шевченко. В 21 час программа «От мелодии к мелодии». В 21:30 начнутся вечерние чтения. Вы сможете услышать инсценированный рассказ Ивана Бунина «Последнее свидание». В 22 часа программа из фондов радио. Марина Петрова «Звучащие мемуары». Елена Образцова. В 23 часа программа «Звездный дождь» будет посвящена творчеству Петулы Кларк. В 0 часов «Рок-сундук».